года.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В пятницу во второй половине дня объявлены окончательные результаты референдума о независимости Шотландии. После подсчета всех голосов выяснилось, что за независимость проголосовали 1 миллион 618 тысяч шотландцев, или 44,7%. Против 2 миллиона 2000 человек, или 55,3%. Явка составила 84,6%. Всего в 4 округах из 32 победили сторонники независимости. Таким образом, до победы им не хватило 192 тысячи голосов. Штаб подсчета результатов референдума официально объявил о проигрыше сторонников суверенитета. Победу сторонников единства Великобритании на референдуме в Шотландии мы сегодня обсуждаем со специалистами и исследователями проблемы. Профессором Галиной Ивановной Зверевой, заведующей кафедрой истории и теории культуры РГГУ. Добрый вечер, Галина Ивановна.
Добрый вечер.
Политологом Григорием Павловичем Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий. Галина Ивановна, в чем, по-вашему, специфика итогов сегодняшнего референдума в Шотландии?
Ну, я полагаю, что итоги сегодняшнего референдума исключительно важны, а не только для дальнейшего существования Соединенного Королевства, полное название Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, но и для других стран Европы и мира. Почему? Конкретный результат, на который стоило бы сразу обратить внимание, это сохранение Шотландии в пределах, в рамках Великобритании на основе демократического, свободного волеизъявления избирателей. Это дает вообще возможность говорить о том, что граждане Великобритании способны приходить к согласию. К согласию по сложным внутриполитическим, конституционным, социальным и экономическим вопросам. Сейчас за этим следует обещание расширить полномочия не только Шотландии, но и Уэльса, Северной Ирландии и Англии, что вселяет большой оптимизм. И второе, в связи с итогами, на что я хотела бы обратить внимание, мы видим, ну, по крайней мере, я это увидела, свидетельство такого развитого чувства гражданского самосознания. Самосознание в самой Шотландии и Великобритании. А по-другому сказать, понимание личной гражданской ответственности за свой выбор. Подтвердилось, что популистские обещания Шотландской национальной партии и эмоциональные призывы ее лидеров, прежде всего Алекса Салмонда, голосовать сердцем, оказались привлекательны далеко не для всех жителей Шотландии. И, как вы уже отметили, только 4 округа из 32 высказались в пользу политической независимости. Но что это за округа? Это Глазго и еще 2 небольших округа, и тот округ, который обычно называют Данди. Регионы с наиболее острыми социальными проблемами, социально-экономическими проблемами, с преобладанием населения, с невысоким доходом и уровнем жизни. И могу ли я к этому еще сделать маленькую добавку?
Давайте, Галина Ивановна, мы вас слушаем.
Вот сейчас в шотландских медиа, вчера и сегодня, на телевидении прежде всего и на радио, идет активное обсуждение вопросов, которые касаются, ну, как я думаю, далеко не только мотивов голосования, по которым граждане отдавали свои голоса либо за, либо против. Один из новых и, в общем, главных вопросов, который прозвучал и продолжает вот сейчас звучать, это вопросы, обращенные к обществу. Как дальше жить вместе? Понимаете?
Да,
вот
да,
как
да.
жить вместе, при том, что сохраняется вот эта диаметральная противоположность позиций по ключевым вопросам?
Да, ведь им придется дальше жить вместе, правильно?
Вот. И я хотела бы привести суждение одной из участниц вчерашнего ток-шоу. Заметим, что она, ну, то, что называется, обычный избиратель. Обычный избиратель из среднего класса. К ней обратились вот с этим вопросом. Как жить дальше? И она сказала очень важную вещь. Она сказала, что вот ее соседи голосовали совсем не так, как она. Но это вовсе не мешает им продолжать жить в мире и согласии друг с другом. И ее аргумент, почему это так? Почему? Она отвечает, потому что это только выражение наших разных точек зрения на общие проблемы. Это разные наши позиции на то, как решать эти проблемы. Мне кажется, что это очень важная позиция, о которой нам стоит подумать. Спасибо.
Давайте дадим слово Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, в чем поучительность вот этого волеизъявления и насколько цивилизованным оно выглядит вот с расстояния на расстоянии?
Ну, наверное, надо начать с того, что сам флаг Шотландии, крест в квадрате, располагает к... То есть символ голосования, выборов сам по себе, располагает к регулярным референдумам, выборам разного рода и так далее. Судя по праздничному настроению в целом среди тех, кто участвовал в референдуме, это был такой флешмоб. То есть тут меньше политики было, чем экономики, на мой взгляд. По результату референдума руководство Шотландии добилось того, чего хотело. То есть я думаю, что Шотландия не собиралась ни в коем случае. Она собиралась дойти вот до этой грани, вот процентной, 50 на 50, ну, и на ней остановиться, то есть чуть ниже. Ни в коем случае Шотландия не собиралась отделяться от Соединенного Королевства. Ни в коем случае она не собиралась присоединяться к кому-то. Мы знаем, что и такие референдумы бывают. То есть здесь чисто прагматический, утилитарный подход. Получить чуть больше преференций. Это совершенно не того рода референдум, а какие мы видели, начиная с конца 80-х годов прошлого века внутри постсоветского пространства, где все через кровь шло, через какое-то противостояние, зачастую через войны. Здесь этого совершенно нет. И я не думаю, что в целом есть тенденция на развал Великобритании. Хотя мы понимаем, что любая империя распадается дотла. До конца практически, ну как это было там с Римской империей и так далее, от которой там какая-то небольшая Италия осталась. Здесь все-таки затормозили они на каком-то периоде. И вот эта вот конфигурация из четырех территорий, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия, а Англия как таковая, она, видимо, является, вот исходя из ее кристаллической решетки, достаточно устойчивой конструкцией. А, не думаю, что, кстати, российским средствам массовой информации пойдет на пользу то, что они эту тему очень активно отслеживали вот у себя просто в эфирах, на своих страницах. Результат не тот. Если бы действительно по всем прогнозам был результат на отделение, то есть если бы сторонники отделения, их было чуть больше 50%, тогда да, можно было бы включать вот эту активность, развивать вот эту информационную кампанию. Заранее было известно, что этого не будет. На что надеялись, непонятно. То есть, если действительно кто-то надеялся на развал Великобритании, надо было действовать строго наоборот. То есть, об этом практически не говорить, но что-то делать при этом.
У нас на прямой связи юрист Владимир Гладышев, работающий в Великобритании. Добрый вечер, Владимир. Насколько юридически безупречно было организовано голосование и предвыборная кампания? Вам слово, слушаем вас.
Добрый вечер. Судя по всему, кампания в целом была организована правильно, несмотря на некоторые появившиеся сегодня заявления о том, что была некоторая фальсификация результата в отдельных округах. Я так понимаю, она не повлияет на окончательные результаты, и некоторый процент фальсификации в любых выборах он более-менее неизбежен. С точки зрения юридической, однако, я хотел бы обратить внимание на то, что чем отличается вот ситуация с референдумом в Шотландии и Великобритании от всех других случаев, там, Крым, Донбасс, Каталония, Венеция, что угодно. Дело в том, что данный референдум проводился на основании соглашения между правительством Великобритании и правительством Шотландии, которое затем было оформлено в виде, в прошлом году, в 2013 году, в виде акта шотландского парламента. То есть в данном случае речь идет о конституционной процедуре, согласованной с центральным правительством. Таким образом, этот референдум выбивается из серии всех остальных случаев, Косово, что угодно. Потому что речь идет о процессе в рамках старой английской парламентской процедуры, которая вот доэволюционировала до этого. Правильно или неправильно сделало федеральное правительство, ну не федеральное, естественно, центральное правительство Великобритании, что пошло на это соглашение, это второй вопрос. Тут считают, что правильно, тут считают, что неправильно. Но тот факт, что в данном случае речь идет о согласованном референдуме по согласованной процедуре, это, конечно, делает данный референдум малопригодным для его использования в качестве примера для вот всех известных там больных точек в настоящее время. И именно потому, что это было юридически правильно.
Спасибо, Владимир. У нас на прямой связи историк Галина Остапенко, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Добрый вечер, Галина Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, в чем истоки шотландского сепаратизма и как Шотландия попала под власть британской короны? Вам слово.
Да, добрый вечер. Да, вы знаете что, когда мы говорим о Соединенном Королевстве, так что мы прежде всего должны вспомнить о монархии. Елизавета II, уже как монарх, она, во-первых, является главой Соединенного Королевства. И вот если говорить об истоках, я думаю, здесь уже говорила Галина Ивановна, поэтому я все-таки больше всего буду говорить о монархии. Она глава, официальная глава Великобритании. Это значит, что она объединяет вот все части Великобритании, как она объединяет Содружество. То есть, прежде всего, она символ этого государства, поскольку по существу все решает, конечно, премьер-министр. И все, что она делает по совету премьер-министра. Но все-таки английская королева или британская королева, она отличается от других монархий тем, что она все-таки обладает другим, более важными такими правами, не только такого вот официального, такого символического. Она обладает двумя очень важными правами. Во-первых, она обладает правом получать информацию и от кабинета министров, и от всех. И даже от парламента. Все это сосредотачивается в ее руках. И даже вот такая есть специальная шкатулка, которая всегда ездит за королевой, если она где-то бывает. То есть там собрана вся информация. Что это ей дает? Это дает право ей давать советы. Это очень важное такое право, которое существует со времен Виктории. Это именно право давать советы монархам. И поэтому не случайно. Причем почему она имеет такое право? Потому что ведь королева, она уже много лет правит, правит больше полстолетия. Поэтому вот все она знает очень многое о лейбористах, о консерваторах, знает о их лидерах. И когда лидер уходит в отставку, он часть какую-то своего архива, он сохраняет на долгие годы неведомые для британцев и для вообще для всего мира. А королева знает, поэтому она может, она как бы может передать какую-то преемственность. Она объединяет всю нацию, и она объединяет преемственность правителей Великобритании. И не случайно, вот Кэмерон, он поехал в ее, как раз она в это время, во время вот всех этих очень важных событий, она находилась в своем загородном шотландском замке Балморал, и вот там ее как раз навещал Кэмерон. И он тоже, видимо, советовался с ней. Вообще он относится, вообще все монархи, даже включая все, простите, премьер-министры, даже включая Тэтчер, они все с огромным уважением относились к Елизавете. И вот не случайно Кэмерон поехал к ней. И Кэмерон, он неоднократно вообще выражал очень большое уважение к Елизавете. Но теперь все-таки, что касается, потом мне хочется еще сказать, что она все-таки, почему такое большое уважение? Она же является еще главой англиканской церкви. Но одновременно она все-таки с очень большим уважением относится к пресвитерианской церкви, вот церкви Шотландии. И еще вот мне хотелось бы важное сказать, почему все-таки Шотландия, она так более такое больное место для таких националистов. Вот национальная партия Шотландии, это самая такая авторитетная партия среди других национальных партий. И хотя вот Алекс Салмонт, он заявил, что даже в случае отделения она останется главой Шотландии, то все равно это еще не значит, что наследники тоже будут вот по-прежнему королями Шотландии. И вот нужно сказать, что вот в Конституции, которая выработала в проекте Конституции вот Национальной партии Шотландии, в проекте Конституции 2003 года, там был такой пункт, что будет проведен референдум, и что после референдума, по-видимому, шотландцы выскажутся против монархии за республику, и будет республика. Но в новой конституции, в новом проекте конституции 2007 года, вот такое положение отсутствовало. Но очень многие в кабинете Салмонда, Алекса Салмонда, министры, они считают, что все-таки Шотландия, вот в случае ее отделения, она должна быть республикой. Но непременно после проведения референдума.
Спасибо, Галина Сергеевна. Давайте дадим слово Галине Ивановне. Почему вы считаете, что сам процесс подготовки и проведения референдума важнее его результатов?
Да. Ну, я полагаю, что действительно процесс подготовки к референдуму, который занял несколько лет, исключительно важен для понимания того, как вообще могут развиваться взаимоотношения в государстве и обществе по сложным проблемам. В том случае, если они изначально выстраиваются в рамках конституционного поля. Вот поэтому я полагаю, что это даже интереснее, чем формальный результат. Просто напомню какие-то вехи. В 1979 году, в период правления Лейбористской партии, в Великобритании состоялся первый референдум по проблемам деволюции, то есть передачи части полномочий центральной власти регионам, ну, в данном случае Шотландии. Инициатива исходила от Шотландской национальной партии, которая была создана еще в 30-е годы 20 века. И тогда шотландский парламент, за создание которого ратовали, не был создан. Причем интересно то, что за создание Шотландской ассамблеи проголосовало больше половины тех, кто голосовал. Но результаты не были признаны, потому что на избирательные участки пришло меньше 40% от общего числа избирателей. Но это вызвало, как известно, политический кризис, уход Лейбористской партии, пришли консерваторы. Вторая попытка, 97-й год, она оказалась более успешной. Более успешной, и с 99-го года начал действовать шотландский местный однопалатный шотландский парламент. И здесь начинается укрепление позиций Шотландской национальной партии, которая не сразу, а через несколько лет обрела большинство в этом шотландском парламенте. Итак, накапливается этот потенциал, который выглядит как потенциал там, сепаратизма, да, или желания...
Ну, так не будем говорить, энергии или... такого стремления к суверенитету.
К суверенитету, да, будем говорить так, да. Вот. И что дальше? А дальше очень интересно. Весь этот запрос... Да, на дальнейшую автономию, потому что об этом вначале шла речь, он встраивается в систему взаимных переговоров. Переговоров между центральной властью и локальной властью. Итог – это то, о чем сказала Галина Сергеевна. Эдинбургские соглашения 2012 года. И вот с этого момента, на протяжении почти двух лет, вот идет этот процесс согласования того, каким может быть сам референдум. Что, вообще говоря, предлагается, да? Что стоит отстаивать, где точки проблемные, как искать пути к решению конфликта. И поэтому вчерашний референдум, он подводит определенную черту под этими переговорами. И вот мне и представляется, что это очень важно.
Давайте Григорию дадим слово.
два важных момента затронули, на мой взгляд, наши собеседники. Первый момент – это по поводу фальсификации, точнее, возможной фальсификации. Сказал, да. Да, о чем сказал Владимир. А те наблюдатели, которые там непосредственно находились в Шотландии, на участках, в частности, из Российской Федерации там были представители, они говорят о том, в целом наблюдатели говорят о том, что количество проголосовавших за отделение Шотландии было намного больше 50%. То есть картина была обратная той, которую нам сейчас показывают. То есть 55 примерно было против, а оставшаяся часть за. Но самый интересный момент заключается не в этом, а в том, что люди, которые голосовали, они же настроение там видели, они знали, как шло голосование само на этом референдуме, они против почему-то не выступают. Вот это интересно. Поэтому я и говорю, настроение тут какого-то праздника, флешмоба, пока для нас непонятного. И далее, второй момент, по поводу сохранения монархии в составе королевства или появления республики. Вот этот момент очень важный. Если бы, допустим, сама Шотландия взяла главным тезисом на вооружение уход от этого, от анахронизма, от монархии, тогда ситуация могла бы развиваться в совершенно противоположном направлении. То есть людей можно было бы, ну, обработать, если так можно выразиться, что нам монархия уже не нужна, мы живем как в каменном веке и так далее. Нет, может быть, к счастью или к сожалению, той заинтересованной инстанции, той огромной страны, какой-то некой силы политической, которая лежит за пределами Великобритании, которая бы, грубо говоря, дала денег Шотландии на этот референдум, ну, в тех или иных формах, и тогда процессы, как я уже сказал, развивались бы совершенно по-другому. А если бы вот такого рода референдум проходил где-то внутри бывшего постсоветского, теперь евразийского пространства, на это, я думаю, кто-то бы денег нашел. И когда бы деньги эти показали шотландцам, они бы, конечно, совершенно иначе начали голосовать. И там процент тех, кто был бы за отделение, он бы за 70, может быть, даже зашкалил. Нет заинтересованной инстанции.
Давайте дадим слово Владимиру Гладышеву. Владимир, какую роль сыграли лидеры общественного мнения, которые приняли участие в предвыборной агитации? Вот мы знаем, что Пол Маккартни в какой-то момент высказался против отделения Шотландии.
Ну, это достаточно такой сложный момент. Понятно, что в настоящее время многие поп-звезды, может быть, влияют на политические настроения, поскольку общество западное все больше и больше деполитизируется. Но, с другой стороны, я не думаю, что в конечном итоге мнение поп-звезд играет серьезное, имеет серьезное значение для исходов. Для исходов и сам по себе идеологический фон референдума был несколько другой. Дело в том, что последние несколько десятилетий, наверное, ну, по крайней мере, там лет 10, там, скажем, с того времени, как пришло к власти правительство Тони Блэра, была достаточно целенаправлена культурная политика. В настоящее время создалось такое общественное мнение, что быть британцем стыдно. То есть британец – это монархия, это анахронизм, это Киплинг, это Диккенс, это вот все вот это. Вот этим всем быть стыдно. А кем быть не стыдно? Англичанам тоже быть стыдно, потому что английский флаг Святого Георгия – это красный крест на белом фоне, это флаг футбольных хулиганов. Этим тоже быть стыдно. Человек, который работает в Сити в Лондоне, он не считает себя ни англичанином, ни британцем, ну так как этнический курьез. А кем не стыдно быть? Не стыдно быть шотландцем, не стыдно быть валлийцем. И, собственно говоря, вот эта вот национальная идентичность, которая региональная, которая очень сильно поощрялась Европейским Союзом, бюрократами из Брюсселя, это вот вся программа это Европа регионов, когда с одной стороны власть у национального государства традиционно отбирается наверх в Брюссель, с другой стороны всячески поощряется отдача власти вниз. И это вот мы видим сейчас в Испании, это мы видим в других странах. Вот эта вот центральная прослойка традиционного государства, она разрушается достаточно сознательно путем вот этой вот леволиберальной идеологии. И, собственно, вот эта вот среда, она и имела решающее значение для самого факта проведения референдума и для того, что референдуму, в общем-то, сторонники отделения набрали, в общем-то, очень большой процент, который рано или поздно приведет к следующему референдуму.
Владимир, я знаю, что вы сейчас находитесь в Мадриде. Какие уроки вот для Испании, где также сильные сепаратистские настроения, были бы ценны из шотландского опыта?
Сегодня Мариано Рахой выступил, премьер-министр выступил с заявлением, в котором сказал именно о том, о чем я говорил вначале, сказал, что референдум в Шотландии прошел строго в рамках законности. То есть референдум в Шотландии прошел на основании конституционного соглашения между центральным правительством и правительством Шотландии. Этих условий нет для референдума в Каталонии, возможно, референдума в стране Басков. Правительство Центральной Испании традиционно выступает против любых референдумов о выделении по одной простой причине. Есть традиционное мнение в Испании, что референдум об выделении, он ничего не решает. Да, то есть, если люди голосуют за, то они отделяются. Если люди голосуют против, то это ничего не значит. Через некоторое время они будут новые референдумы, так они будут голосовать до тех пор, пока не получат независимость. Поэтому центральное правительство Испании выступает против референдумов. Сегодня парламент Каталонии принял новый закон, начал обсуждение нового закона, там вот непонятно пока, чем это закончится, которым пытается дать какую-то вот свою региональную легитимность референдуму, который назначен там, или опросу, который назначен на 9 ноября об отделении Каталонии. Конечно, референдум в Шотландии произвел негативное впечатление на сторонниках Каталонии. И не так все там происходит благостно, как происходило в Шотландии. Большой скандал был с семьей Жорди Пужоль, это бывший председатель Генералитат де Каталония, который был на протяжении десятилетий самым главным человеком, который вел постепенно Каталонию к независимости. И теперь выяснилось, что сам он и вся его семья завязаны в большой коррупционной схеме. И все считают аналитики, что это не случайно выпала вся эта история вот именно накануне референдума или там опроса, который устраивается. Так что в Испании предстоят интересные события, и мы еще будем свидетелями, конечно, того, что будет происходить в стране Басков. С другой стороны, я должен сказать, что, например, какая-нибудь Риоха или Мурсия в Испании, у них по факту больше в настоящее время полномочий, чем у Шотландии. А страна Басков и Каталония, они фактически являются на настоящий момент независимыми. Ну, да, то есть кроме внешних полномочий в области обороны и внешней политики, Каталония, по-моему, не может только выдавать вот лицензии на огнестрельное оружие, там еще одна или две вот таких небольших вещи. Во всем остальном, и Каталония, и страна Басков, у них своя эрчанча, то есть квадр, то есть полицейские силы местные и силы местной самообороны, а это фактически уже независимое государство. Им нужно вот этот вот еще маленький шажок, чтобы стать независимыми формально. В то время как у Шотландии действительно значительное количество полномочий, оно осуществляется центральным правительством.
Спасибо. Давайте дадим слово Галине Сергеевне Остапенко. Галина Сергеевна, вот Владимир говорил и об Испании, и о Великобритании, это ограниченные монархии. Как по-вашему, какую роль играет, вот мне кажется, цементирующую правящую династию в этих обоих случаях?
Она сказала, такие черты британского характера. Вот именно способность к компромиссу и способность, знаете, и такая терпимость, веротерпимость, вот и в отношении политики тоже такая терпимость, вот именно способность к компромиссу. Это великая черта просто для британцев. Но еще есть одна черта, даже не одна. Во-первых, все-таки они все не забыли об империи. И вот в менталитете и британцев, и шотландцев вот существует такое вот то, что они граждане большого государства. Поэтому мне кажется, это для шотландца тоже важно вот сейчас, что он гражданин всего Соединенного Королевства, а не только Шотландия. Вот, поэтому мне кажется, вот это важно. Потом еще все-таки одна черта есть общая и для британцев, и для шотландцев. Это такое очень большое уважение к традиции. Очень большое уважение. А ведь монархия – это тоже традиция. Кстати, об этом говорил Блэр. Он с очень большим уважением. И Кэмерон тоже постоянно об этом говорит. Поэтому, конечно, это анахронизм. Но все-таки ведь не случайно совсем недавние опросы и в Шотландии они проводились, и в газетах это было опубликовано, и в Британии, что королева очень с огромным уважением к ней относятся. И она на первое место, даже вот в мировых опросах, вот личности там перечисляются, знаменитости. И королева неизменно занимает 3-4 место. Так что вообще, конечно, это анахронизм, но пока правит Елизавета II, а нужно сказать, что вот ее мать, вообще она кровно ведь связана все-таки тоже с Шотландией, потому что ее мать, королева Елизавета, супруга Георга VI, она происходила из аристократической шотландской семьи. Потом вот я бы хотела два слова сказать о наследниках. Елизавета II, ее мать дожила до 101 года. Конечно, она сейчас уже не так здорова, как прежде, но все-таки она еще здорова. Она посещает очень многие мероприятия по открытию, там, выставок различных. Очень активно. Она, правда, сейчас не выезжает за рубежом. Она передает вот эти такие функции зарубежные своему наследнику Чарльзу. И вот здесь вот это больное место для монархии. Потому что два наследника. Это Чарльз, которому уже практически переданы полномочия, еще Уильям. И Чарльз, конечно, он, во-первых, он как личность тоже довольно такая, ну, можно сказать, весомая. И вот напрасно там вот некоторые говорят, что наследники, вот я так слышала у журналистов, что наследники, они только развлекаются. Это совсем не так. Чарльз, он автор нескольких книг. Он вообще сейчас, у него особое отношение с исламской общиной. Это очень важно для Британии, это особый вопрос, поэтому мы не будем его здесь затрагивать. Кроме того, он занимается, он читает лекции по экологии, то есть это очень образованно, он занимается живописью, он даже устраивал выставки своих картин. Но его слабое место, конечно, это женщины, это вот такие неудачные браки, это вот что касается Дианы и Камилы тоже, вот этот стоит вопрос. Вот. Теперь, что касается вот второго наследника, вот уже в третьем поколении, Уильяма, во-первых, он кумир британской молодежи. Он действительно обладает огромным обаянием, которое он, видимо, уже по наследству геном переданное ему от Дианы. И кроме того, вот такой деловитостью. Ведь он же кончил Шотландский университет. Университет во Святого Эндрю. Не случайно его послали туда. Он там проучился, и там он же приобрел свою жену Кейт. Поскольку у них, в общем, брак такой очень прочный и основанный не только на любви, но и на долгой дружбе и взаимопониманию. И поэтому вот он очень большим тоже расположением, и вот когда уже проводились такие опросы, так он был, ему отдавали британцы преимущество перед Чарльзом. И к тому же вот этот брак очень благополучный. Есть уже наследник у них, которого тоже британцы обожают. Это постоянно это в газетах, вот эти великолепные снимки этого Джорджа. Хотя вот в Шотландской национальной партии там заявляли, вот один из министров, он заявил, уж как вы хотите, но вот этот Джордж, хотя правильнее его было бы назвать Георгом, по традиции всех правящих вот правителей Георгов, вот, но уже так как-то принято у нас Джорджем его называть. Вот что уже, что, а Джордж у нас не будет править королем. Вот так было, высказывал один из министров. Так что вот будущее, это, конечно, больное место. Поэтому вот трудно предсказать, вот что будет дальше. Но пока правит Елизавета II, она будет сохранять, и она будет спаивать вот все это королевство, как она спаивает британское содружество наций.
Спасибо,
поэтому,
Галина Сергеевна. Да, спасибо. Давайте Галине Ивановне дадим слово. Как по-вашему, какую-то функцию социологическую нес этот референдум?
Если можно, я прежде хотела бы немножко продолжить
мысль Галины Сергеевны.
Да. Ага. На что я хотела бы обратить внимание. Действительно, мы можем заметить огромное уважение шотландцев, британцев к традиции, к институту монархии, но и не только к этому. Есть уважение к тому, что называется уважение к общей истории. И эта общая история, она, в общем, довольно драматична, потому что мы знаем, что на протяжении десятилетий или, может быть, даже столетий Шотландия до того, как вошла в состав единого британского государства, вела войны, ну, вынуждена, вела войны с Англией. И у шотландцев свои герои, такие как Уильям Уоллес, Роберт Брюс и другие не менее достойные люди. Но потом Уния Корон, 1603 год. Два государства, но объединенные общей короной. И кто эта династия? Это династия шотландская, это династия Стюартов. И Яков VI, сын убиенной Марии Стюарт, становится королем Англии и Шотландии и становится Яковом VI и первым для вот этого удивительного такого государственного образования. Затем Уния парламентов, 1707 год, единый парламент. Дальше следует мощная промышленная революция. Север Британии, Шотландия – это необыкновенный такой взлет интеллекта, это шотландское просвещение, это Эдинбург, который называют северными Афинами. Дальше совместное строительство британской монархии, то, о чем сказала Галина Сергеевна. И вот память обо всем этом, да, она очень важна. Вот эти узлы культурной памяти, они очень важны. А дальше некоторый парадокс, ну, как мне кажется. Когда мы наблюдаем, что происходило во время подготовки к референдуму и на самом референдуме, оказывается, что роль историко-политических и историко-культурных факторов на референдуме до удивительного невелика. Вот интересно, верно? Почему так? Невелика по сравнению с интенсивностью общественного обсуждения социальных, экономических, финансовых вопросов. То есть, по-другому сказать, люди живут сегодняшним днем. Для них важны сегодняшние проблемы. И вот здесь актуальна вот эта левая риторика шотландской национальной партии, которые говорят, мы не настаиваем на том, чтобы акцентировать внимание на особой национальной идентичности шотландцев. И так знают, что она есть. Тогда о чем мы говорим? Мы говорим о том, что надо изменить отношение к социальным проблемам. Мы против того, что предлагает консервативная партия. Итак, вот весь этот разговор, он строится, по сути дела, вокруг других проблем, понимаете? И поэтому неудивительно, что исход этого референдума оказался ровно таким, когда оказалось возможным прийти к некоторому, ну пусть промежуточному, но очень важному какому-то соглашению.
Слово Григорию.
Характеристика по преимуществу культурологическая, которую Галина Сергеевна дала наследнику империи, принцу Чарльзу, она всерьез настораживает меня во всяком случае. Он пишет картины, посещает выставки, любитель женщин и так далее. Мы видели аналог в русской, российской истории, причем в новейшей истории практически. Уж в новой во всяком случае. Это Николай II, которому тоже ничего не надо было, но вдруг его отец Александр III не вовремя умер, практически молодым. И он не был готов к этому. Как бы ни развалил принц Чарльз потом вот то, что осталось от этой огромной когда-то империи. Что касается басков, очень важный вопрос. На мой взгляд, басков в очень серьезной степени воодушевил шотландский референдум. То есть они поняли, что можно идти вот таким путем. Конечно, там будет своя специфика. Это южные люди, это Испания, они отличаются от шотландцев. Но я думаю, что баски себе это взяли на вооружение. И теперь могут изменить чуть-чуть свою тактику, но своей стратегии будут добиваться в рамках Испании, внутри Испании по-любому. Ну и, наконец, по поводу Пола Маккартни, поддержки или не поддержками известными людьми референдума в Шотландии, я думаю, Полу Маккартни было бы логичнее выступить за перенос столицы из Лондона в Ливерпуль.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как из цивилизованной Европы, вот в сравнении с референдумом в Шотландии, выглядит референдум, проведенный в марте в Крыму под дулами автоматов?
Насчет дул автоматов, там разные точки зрения, как я понимаю, есть. И по поводу референдума в Крыму тоже разные точки зрения есть. Насколько я понимаю, в референдуме в Крыму была большая делегация из Каталонии. Поэтому, в принципе, то, что касается Крыма, вопрос сложный, и я бы не стал бы его смешивать с тем, что происходит сейчас в Шотландии и с тем, что происходит сейчас в Испании. Это все три разные вещи с точки зрения того, что происходит в Европе в настоящее время. Тем не менее, вопрос правильный, потому что он позволяет нам понять, какие общие корни вот в Шотландии, Крыма и так далее. Дело в том, что база под это все была подведена идеологическая, которая очень мощная. Во время, которое сразу же было после Первой мировой войны, были вот эти знаменитые 14 пунктов Вудро Вильсона. И там тогда были брошены два взаимоисключающих принципа. Право нации на самоопределение и право на территориальное неприкосновенность государства. Как эти два принципа между друг другом сочетаются, до сих пор никто толком объяснить не может. Поэтому два принципа, которые стали основополагающим принципом современного международного права, они находятся в постоянном конфликте. И каждый из них, каждое применение к данной конкретной ситуации, он на самом деле играет самостоятельно. Поэтому я не считаю, что понятно, что есть конъюнктурное желание использовать один референдум в качестве отрицательного или положительного прецедента для другого референдума. Тем не менее, я бы сказал, что ни один референдум по этим вопросам именно в силу специфики национальной не может являться прецедентом и примером для других референдумов. Что касается, например, страна басков. Баский национализм построен на чистом расизме. Так, если проследить, как идеи баскского национализма появлялись в 19 веке и в начале 20 века, это чисто расистское течение, основанное на исключительной превосходстве басков над всеми остальными народами Испании и, в принципе, Европы. Именно поэтому там 14% считается население басков поддерживает террористическую деятельность и так далее. Поэтому, опять-таки, с этими милыми левыми шотландцами я басков тоже не стал бы сравнивать. Поэтому все примеры и прецеденты, один референдум для другого референдума, носят очень-очень условное значение.
Спасибо, Владимир. Давайте зададим Галине Сергеевне вопрос. Как, по-вашему, надолго ли вот прошедший референдум исчерпал ту повестку дня, которую обсуждали шотландцы? И как скоро можно ожидать вот второго витка, если верить вот Гегелю, спирали развития вот этого процесса?
Кто считает, что все-таки национальная партия, она сделала очень большой шаг к независимости. И вот хотя и говорят, что, наверное, вот в течение, Кэмерон об этом заявил, что в течение уже целого поколения не будет стоять вопрос о полном отделении Шотландии, я думаю, что, в общем-то, в результате все-таки Шотландия приобретет полную независимость. Вот, но вы знаете, вот я тоже возвращаюсь все-таки опять к короне. Вы знаете, ну и тогда, ведь кроме премьер-министра должна быть какая-то глава, и потом какое-то должно быть соединение с братской Британией, потому что, ну, невозможно быть такой развод, чтобы они, в общем, совершенно отделились друг от друга. И вот тогда тоже корона может соединять эти два государства. И, кстати, такой вопрос тоже поднимался вот в английской печати, что вот корона будет соединять два государства. Вот. Так что, вы знаете, я думаю, что будет еще референдум, может быть, он будет, ну, вот так же, вот как если 99-й, там вот, кстати, королева, она открывала в 99-м году вот этот шотландский парламент. Вот, так что она все-таки там самый-самый уважаемый человек. И поэтому вот не случайно Салмот вот так вот, он говорил, что королева останется, потому что он использовал вот то, что королева пользуется влиянием, а влияние ее все-таки огромное. Вот влияние ее личности. Так что вот пока она будет жива, пока она, даже если просто она будет занимать этот пост, монархия сохранится.
Спасибо, Галина Сергеевна. Да, спасибо. Давайте Галине Ивановне дадим слово.
Я хотела бы, может быть, коротко затронуть вопрос, который мы еще не обсуждали. Мне кажется, стоит подчеркнуть роль в референдуме разных британских и шотландских институтов, социальных институтов, которые выполняют функцию производства и репродукции культурных значений, образцов, правил, актуальных для общества и для государства. Это кто? Школа, университеты, масс-медиа. и другие. Так вот, несмотря на наличие разных, нередко полярных мнений, оценок, прогнозов, в их работе преобладала, я бы сказала, аккуратность и ответственность в высказываниях по поводу самого процесса вот этого конституционного и возможных результатов. Приведу буквально два примера. Впервые в выборах участвовали совсем молодые люди, 16-17 лет. Это молодежь, склонная голосовать эмоционально. Вообще говоря, это их первый опыт. Так вот, на центральных каналах телевидения проводились несколько ток-шоу, где приглашались молодые люди, противники и сторонники отделения. Они встречались с ведущими политиками, им задавали очень трудные вопросы. Перед ними ставили актуальные вопросы того, что будет, если Шотландия получит независимость, что будет, если Шотландия сохранится в составе Великобритании, будут ли рабочие места, как будут распределяться доходы от нефти, что обеспечит независимой Шотландии безъядерный статус. Этот вопрос очень серьезно обсуждали с молодыми людьми. И другое. Были интервью с теми, кто не этнические шотландцы, но проживают на территории Шотландии. Это индусы, арабы, поляки и другие, теперь уже граждане Великобритании. С ними тоже шел очень серьезный разговор о настоящем и будущем Шотландии. И здесь мне хотелось бы вспомнить очень хорошие, замечательные слова, которые когда-то в своей книге еще в середине 20 века написала профессиональный историк Агнес Маккензи. Книга называлась и называется «Рождение Шотландии». Буквально минуту. В предисловии к своей книге автор написал, заметим, книга вышла в 1957 году. «Если шотландцы надеются на достойное будущее, они должны помнить и понимать свое прошлое, но представлять его не в виде живописных историй, а в виде последовательного процесса и взаимосвязанных событий. Многие вопросы из прошлого перешли к современным людям, которые сейчас отвечают за управление Шотландией. И дальше самое главное. Каждый шотландец несет ответственность за управление нашей страной. Или же будет нести эту ответственность, когда достигнет избирательного возраста. В наше время мы видели часто, как люди, сражавшиеся за слово «свобода», в конечном счете становились рабами. «Я полагаю, — говорила Маккензи, — люди должны бороться не за свободу, а за право быть свободными людьми. Не за процветание, а за процветающую страну». Ну, я считаю, что, как говорится, лучше не скажешь.
Да, мудрые слова. Слово Григорию Трофимчуку.
Замечаю второй раз у Галины Сергеевны некоторую благостность по поводу ближайшего будущего, да, Великобритании, вот и по поводу принца Чарльза я уже говорил, и по поводу вот того, о чем она сказала, что так все хорошо, так все любят свою королеву, и что она открывала вот заседание парламента в Шотландии и так далее. Но Николай II тоже открывал первое заседание Государственной Думы. Чем это закончилось, мы знаем. И очень важный момент, а чем похож или чем отличается референдум в Шотландии на референдумы внутри постсоветского пространства, в частности, с крымским референдумом. Здесь интересно сравнить. Крымский референдум, я здесь с Владимиром согласен, это абсолютно другой формат. Здесь конкретно речь шла о присоединении к России. Там шотландцы, они никому присоединяться не хотят. Ни к Соединенным Штатам Америки, ни к Ирландии. Кстати, интересный вариант был. Был бы, если бы они к Ирландии. Не к Северной Ирландии, а к Ирландии. То есть, как бы такая замкнутая кольцевая была бы другая. Империя против империи. Такие небольшие, две на этих островах. Ни к России они не хотели присоединяться. Поэтому здесь совершенно особого рода какой-то, вот как я уже говорил, флешмоб, праздник. Они пока прокатали,
протестировали эту ситуацию. И если в нее никто не встроится, то, в принципе, на этом, я думаю, все и закончится. Но только до тех пор, пока им Лондон платит деньги. То есть какие-то обеспечивают преференции. Деньги могут закончиться в связи с какими-то проблемами общемировыми, глобальными. А они сейчас утяжеляются. И тогда Шотландия, естественно, вот в этой ситуации опять поставит вопрос о референдуме. Но на этот раз постановка вопросов будет более жесткой и конкретной. И по поводу монархии в том числе.
Владимиру Гладышеву вопрос. Как по-вашему, какую роль вот сыграла молодежь? Мы здесь затронули, что молодые люди определили исход референдума.
Да, молодые люди определили исход референдума, они определили его, видимо, все-таки исходя из экономических интересов. Дело в том, что последние недели, может быть, там месяцы перед референдумом было большое очень давление психологическое на шотландский электорат. Им очень доходчиво объяснили, что случится с экономической точки зрения и с рабочими местами, если Шотландия отделится. Уже Royal Bank of Scotland, крупнейший банк, и Lloyds Banking Group, который крупнейший банк, заявили об намерении вывести свои штаб-квартиры из Шотландии. То же самое крупные компании, другие тоже заявили о намерении вывести свои штаб-квартиры из региона. Таким образом, у молодежи не оставалось бы реальной надежды на какую-нибудь реалистическую карьеру в серьезных компаниях и в других институтах. То есть большое количество молодежи проголосовало, в общем-то, кошельком и проголосовало своим будущим. И я хотел бы согласиться, что вот это вот сам по себе культурный вопрос, он не был решающим, но он, я хотел подчеркнуть, был фоном. То есть голосовали за Англию, за то, чтобы остаться в составе Великобритании, шотландцы, не потому, что они чувствуют себя частью этой страны, не потому, что они чувствуют себя частью английской истории и культуры, а потому, что они с чисто прагматической точки зрения хотят и дальше развивать свое, в общем-то, тяжело поддерживаемое государство, основанное на мощных социальных программах. Шотландия хочет быть еще одной скандинавской страной. Оно не может позволить себе быть еще одной скандинавской страной, потому что, как любые социалистические идеологии, она рано или поздно там разваливается своим собственным весом. Поэтому ей, грубо говоря, нужно немножко паразитировать на всей остальной Англии экономически. И, собственно говоря, до молодежи это дошло, и она сказала, ну давайте еще немножко потерпим. Если вы нам подкинете денег и дадите нам еще больше полномочий. Ну, собственно, сегодня и пообещали лидеры всех трех главных партий, что и за что они подверглись критике со стороны, видимо, наиболее здравомыслящего на сегодня день политика Англии Найджела Фараджа. Ну, дальше будет не менее интересно, будем следить за событиями.
Спасибо, Галина Ивановна. Давайте подводить итоги нашего разговора. Как вы считаете, под каким знаком, с каким знаком войдет этот референдум в историю, в новейшую историю, может быть, даже Европы?
Ну, я уже почти что повторяю, что это действительно историческое событие в современной истории Соединенного Королевства, и думаю, что это войдет в историю ближайшего будущего, войдет со знаком плюс.
Вы согласны, Григорий?
Думаю, что теперь, после имеющихся на руках результатов референдума, которые полностью устраивают Лондон, абсолютно устраивают Дэвида Кэмерона, Лондон будет с упоением мстить Российской Федерации на фоне украинской войны, которая поддерживала фактически вот эту тему с шотландским сепаратизмом.
Спасибо большое вам всем, кто участвовал в нашем прямом эфире. Напомню, что победу сторонников единства Великобритании на референдуме в Шотландии мы обсудили с нашими гостями. В волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».